Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Бывший спецназовец Одинцов и историк Мунин отправляются на Ладогу в дом армейского друга Одинцова, погибшего подполковника Вараксы. В доме хранится некая информация, которая интересует многих, в том числе и главу Академии безопасности генерала Псурцева. Тем временем Псурцев выслушивает доклад офицера русского бюро Интерпола Салтаханова о неудачной операции по захвату Вараксы, который подорвал себя 4 гранатами. Салтаханов вспоминает, что незадолго до гибели Вараксы говорил с кем-то по телефону о рыбалке и упомянул песенку про папуаса. Генерал Псурцев понимает, что это был условный сигнал и что Варакса – бывший слушатель курсов усовершенствования офицерского состава, на которых готовили разведчиков и диверсантов. Псурцев дает указание Салтаханову выяснить, кого предупредил Варакса и как этот человек может быть связан с командировкой Вараксы в Эфиопию 25 лет назад.
Читает Владимир Левашов.
Глава 26. Между львом и единорогом.
В тамбуре флигеля Мунин скинул ботинки и с надеждой спросил: «Будем ждать? Варакса же, наверное, здесь нас искать будет».
«Посидим какое-то время», — уклончиво ответил Одинцов. «Заходи, располагайся».
Он не стал ломать дверь, чтобы попасть во флигель, а пошарил по фасаду лучом фонаря и углядел мощный магнит, засунутый между пожарным щитом и стеной. Жест совсем не в стиле аккуратиста Вараксы. Одинцов достал магнит и методично водил им вдоль пазов и щелей отделки до тех пор, пока не вытянул припрятанный стальной ключ. Дальше, перед тем, как распахнуть дверь, оставалось только обследовать ее в поисках скрытых сюрпризов. Сторожков или растяжек. С учетом последних событий неизвестно, что еще удумал Варакса. Не хватало только на гранату нарваться. Роль ставни, которыми были закрыты окна, Одинцов поднимать запретил, чтобы свет не пробивался наружу. Во флигеле обнаружилась двухкомнатная квартира с кухней и ванной, теплая и благоустроенная. В меньшей комнате Варакса устроил склад снаряжения и спальню. Большую занимал кабинет.
«Ты смотри, и здесь они».
Одинцов указал на стены кабинета, где друг напротив друга висели чеканные восточные блюда с изображениями льва и единорога.
«Тот он меня про них расспрашивал», — сказал Мунин и осторожно коснулся металла. «Бронза. Непростые вещички, похоже, 19 век».
«Пока ничего не трогай».
Одинцов расстегнул одну из принесенных сумок. «Сейчас мы с тобой перекусим, а потом уже делом займемся». Перед выездом Одинцов предусмотрительно выгрузил в сумку продукты из холодильника. На кухне он состряпал простой, но сытный ужин, и вскоре они с Муниным уже сидели за накрытым столом.
«Рассказывай мне то же, что в Араксе, чтобы времени не терять», – распорядился Одинцов. «Я слушаю».
Уговаривать Мунина поесть и поговорить было ни к чему. Он уплетал за обе щеки, успевая делиться с Одинцовым историей про диковинного для здешних краев льва, с древних пор ставшего тотемом, и про единорога, еще более диковинного, но неожиданно популярного у Ивана Грозного.
«С той стороны, единорог и лев – это дохристианские символы, прекрасно известные на Ближнем Востоке», – говорил Мунин. «С другой стороны, единорог – это личный знак царя Ивана, причем официальный. На печатях для международных договоров – единорог. Первая в мире полковая артиллерия на стволах – единорог. Даже на знаменах атамана Ермака в сибирском походе единорог был нарисован».
Из рассказа Одинцов узнал, что после смерти Ивана Грозного символ использовался по-прежнему. Более того, единорог связал обе царские династии, когда-либо правившие в России – Рюриковичей с их дальними родственниками Романовыми. Его изображение украсила печать сына Ивана Васильевича, царя Федора. Федор царствовал последним из потомков Рюрика, но знак продолжали использовать. Сначала Борис Годунов и Лжедмитрий, потом Михаил Федорович, первый Романов на российском престоле, потом его сын Алексей Михайлович. То есть единорог утвердился как эмблема московских царей. Когда делали двойной серебряный трон для Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича, будущего Петра I, на нем тоже изобразили единорога в окружении двух львов.
«И вот что интересно», — говорил Мунин, жестикулируя вилкой, «этого зверя в разные времена и в разных странах описывали по-разному. Рог, ноги, хвост и все остальное. Но большинство сходилось на том, что единорог белый, с красной головой и голубыми глазами. И когда царь Алексей Михайлович поднял на первом русском корабле «Орел» первый официальный государственный флаг...»
«Наш триколор имеешь в виду?»
«Совершенно верно. До тех пор государственного флага у России не было. Но на кораблях по международным законам его полагалось иметь. Бояре стали срочно что-то придумывать и представили Алексею Михайловичу целый документ. Писание о зачинании знак и знамен или прапоров. Для образца предложили библейские символы 12 колен Израилевых и флаги морских стран Британии, Голландии и Швеции с Данией. Царь выбрал полотнище с тремя полосами в цветах единорога. Вы же обращали внимание, что синий у нас не такой, как у голландцев или французов.
Дальше Мунин сообщил, что такие же трехцветные флаги по приказу царя Алексея делали для потешных полков царевича Петра. И когда Петр стал царем, на своих кораблях он тоже поднял триколор, который назывался теперь флагом царя Московского. А рядом на мачте реял флаг Иерусалима.
«Да ладно!»
– усомнился Одинцов, заваривая чай.
«Где Иерусалим, а где Россия? Что-то ты не то говоришь. На кораблях с петровских времен Андреевский флаг поднимают».
Андреевский флаг появился позже, когда Петр I при помощи шотландцев создал рыцарский орден Андрея Первозванного. А сначала на кораблях использовали триколор. Если без нюансов, то флаг в цветах единорога у России был до 1918 года, 225 лет. И потом снова с 91-го до наших дней.
«То есть единорог от Ивана перешел к Петру», — подытожил Одинцов, «а от него к Павлу».
«Торопиться не надо», —
назидательно сказал Мунин, отхлебнув крепкого чаю и обжегся.
«Ой, если помните, Иван Грозный сделал гербом России византийского двуглавого орла и на его груди поместил боевой знак дома Рюриковичей – фигуру ездеца с копьем. А Петр I повелел считать этого всадника Георгием Победоносцем. Единорог у него тоже стал символом побед, но не военных, а духовных. Понимаете?»
«Ну, допустим».
Одинцову еще надо было уложить услышанное в голове. «Так, я ужин готовил, значит, на тебе уборка и посуда». Мунин не стал возражать. За мытьем тарелок он продолжил рассказ. Одинцов курил и не перебивал.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
«Мы с вами сейчас ровно в том месте, откуда началась Россия», — говорил историк. «Варяжского ярла Рюрика призвали княжить в Ладогу. Его потомки распространили свою власть далеко на юг и восток, но здешние земли потеряли. Через 700 лет предпоследний Рюрикович Иван Грозный отвоевал их обратно и объединил с остальными территориями в Российское царство. Еще через 150 лет царь Петр вслед за царем Иваном окончательно закрепился в краях Рюриковичей вокруг да около Ладоги и до Балтийского моря. А одной из ключевых крепостей тогда был Выборг. Я же вам говорил, что за него сначала бился Иван Грозный, а потом Петр».
Мунин гремел тарелками и рассказывал, что комендантом Выборга был назначен один из самых верных Петру приближенных – Иван Шувалов. Сыновья этого Шувалова состояли при дворе дочери Петра, царевны Елизаветы. Они помогли Елизавете занять отцовский престол, и новая императрица возвела бедных костромских дворян Шуваловых в графское достоинство. Сделавшись графом, Петр Шувалов изобразил на своем гербе единорогов, а когда ему поручили производство пушек, единорог стал всемирно известным клеймом русской артиллерии. С тех пор пушки назывались единорогами или индриками на старославянский манер.
А еще императрица Елизавета вырастила внука будущего императора Павла.
Мунин вернулся к любимому персонажу, когда закончил мыть посуду.
Она его воспитывала на истории рыцарей-госпитальеров. Помните, я про книжку рассказывал? Елизавета хранила ее много лет и передала Павлу от Петра. Для Павла единорог был символом рыцарской чести, доблести и чистоты помыслов. Рог единорога – это вроде как божественное слово, которое проникает в души. А сам единорог обозначает идеал, который нельзя уловить, но который хранится глубоко в сердце.
«Ну ты нагородил». Одинцов в очередной раз был впечатлен разнообразием и глубиной познаний Мунина. «Ладно, давай к делам земным возвращаться». У одной стены кабинета стояли книжные стеллажи. К другой, увешанный инструментами, был придвинут верстак. Вдоль третьей во всю длину тянулся стол, на краю которого лежал альбом с газетными вырезками, наклеенными на плотную бумагу. Мунин перелистнул несколько страниц и обрадовался.
«Во, смотрите, про наш лагерь пишут».
«Про какой такой лагерь?» – насторожился Одинцов. Он тут же вспомнил расспросы Вараксы. Не случилось ли в последнее время чего-то необычного? Не ворошило ли старенькое, не мог ли кто-нибудь подстроить знакомство с историком? Мунин показал ему разворот с вырезками из «Комсомольской правды». Оказалось, в Старой Ладоге уже не первый год работает международный молодежный археологический лагерь. Фонд Андрея Первозванного затеял проект «Историческая память поколений» и каждое лето собирает в древнерусской столице энергичных молодых ученых со всего мира – историков, археологов, культурологов, искусствоведов.
«Я сюда еще студентом от факультета ездил», – важно сообщил Мунин. «Мы в крепости на раскопках работали».
«Комсомольцы-добровольцы, значит», – буркнул Одинцов. «Ну-ну». Он бегло просмотрел вырезки, зацепился взглядом за портреты руководителей фонда и снимки археологических находок, закрыл альбом и аккуратно положил на место. Одинцов регулярно заглядывал на сайт «Комсомолки». Там попадались интересные статьи. Знал он и про раскопки в крепости. Но почему Варакса следил за проектом фонда Андрея Первозванного? Зачем кромсал газету? Зачем подшивал рассказы об археологах? И такими ли случайными были ежегодные поездки Мунина в Старую Ладогу? Раньше Одинцов просто не обратил бы на это внимания, но теперь Стол почти целиком был покрыт книгами. Некоторые лежали по одной, некоторые в аккуратных стопках по нескольку штук. У каждой между страниц топорчились многочисленные закладки и вложенные листки с выписками. Очевидно, Варакса методично и обстоятельно штудировал подборку по старинке вручную. Многие издания Одинцов узнал. Такие же хранились у него дома. Мунин взял наугад одну из книг.
«Грэм Хэнкок. Ковчег Завета».
Прочел он на обложке, отложил книгу и взял потертый томик из соседней стопки.
«Парсифаль. Сочинение Вольфрама фон Эшенбаха. Странные интересы у вас обоих. Я еще про вашу библиотеку спросить хотел, а здесь тоже круто взнуздано. Соревнуетесь в оригинальности?»
«Ничего не трогай пока», — велел Одинцов и вытащил из кармана мобильный телефон.
«Тьфу, ты сфотографировать хотел».
Свой смартфон с мощной камерой он оставил дома. Рано или поздно академики все равно вычислят. И теперь вертел в руках простенький кнопочный аппарат без всяких изысков. Пришлось поставить Мунину задачу зарисовать в точности, как разложены на столе книги, и составить список по порядку. Одинцов ждал, что Мунин станет препираться, но для историка порученное дело было привычным. Он вытащил из плетеного бамбукового лотка на столе бумагу, а из керамической кружки остро заточенный карандаш и принялся за работу. Над столом к пробковым офисным доскам были приколоты кнопками листы карт. Охотничьи хозяйства, расположенные на многие километры вокруг Старой Ладоги, и рыболовные угодья с промерами глубин. Местами изображения были подправлены, а цифры зачеркнуты и надписаны заново от руки. Чувствовалось, что Варакса, страстный рыболов и охотник, сам все проверил. Здесь же, вперемешку с поздравительными открытками, висели фотографии всевозможных рыболовных трофеев, которых хватило бы на подробный атлас речной и озерной живности северо-запада России. Одинцов перевел взгляд на пестрое панно из рекламных флаеров туристических компаний, оценил красоты разных стран и снова вернулся к открыткам в окружении снимков рыбы. На всех была изображена обычная безделица. Только с одной открытки большого формата потешно таращило огромное глазище взъерошенная сова, надпись под которой призывала «Думай».
«Здесь таблицы есть?»
Мунин вытащил из книги и показал Одинцову гармошки разграфленных листов.
«Их как, записывать?»
«А что в таблицах?»
«Исторические события и примечания какие-то. Сразу не поймешь, читать надо».
«Обозначь как-нибудь, чтобы путаницы не было, и запиши просто по порядку. Потом разберемся», — посоветовал Одинцов, выдернул кнопку с яркой пластмассовой головкой и снял со стены открытку с совой. При ближайшем рассмотрении открытка оказалась самодельной, распечатанной на цветном принтере, просто сложенный пополам глянцевый лист. Смешная сова здорово смахивала на ту, которую они с Вараксой видели в день знакомства при совсем не смешных обстоятельствах и которая иногда снилась Одинцову до сих пор. Из открытки выпал вложенный листок с многозначным числом, которое Варакса написал от руки. А вот на внутреннем развороте, и тыльной стороне открытки пестрели мелкие цифры. От края до края, сверху донизу, строка к строке. Очень много цифр, напечатанных настолько плотно, что с первого взгляда их можно было принять за оригинальный фон. «Так-с», — произнес Одинцов. «Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Тебе, случайно, лупа не попадалась?» Мунин поднял голову.
«Нашли что-нибудь?»
«Не понимаю пока». Одинцов тоже взял из лотка несколько листов, вооружился карандашом и сел к столу. «Ты давай не отвлекайся и меня не отвлекай», — потребовал он. «Мне сосредоточиться надо».
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.